Предисловие. Однажды зимой 1907 года в Оптинский скит вошли два юноши, братья Николай и Иван Беляевы, приехавшие из Москвы. Они направились за благословением к скитоначальнику старцу Варсонофию, имея желание послужить Господу в иноческом чине. Один из них, Николай, веселый и жизнерадостный, своей чистой душой, горящей любовью к Богу, сразу привлек к себе внимание скитоначальника. Старец Варсонофий как бы провидел духовными очами, что в этом юноше он найдет себе в будущем достойного преемника. Действительно, вскоре Николай, будущий иеромонах Никон, стал ближайшим любимым учеником и сотайником старца, а впоследствии, несмотря на свою молодость, иеромонах Никон и сам стал старцем, наставником чад Божиих. Поступив в Оптину пустынь, Николай Беляев в течение 3 лет с 1907 по 1910 год вел по благословению старца Варсонофия духовный дневник, который мы и предлагаем нашему читателю. Дневник особенно интересен тем, что помимо искреннего живого описания жизни скита, он приоткрывает нам духовную жизнь великого оптинского старца Варсонофия, ибо послушник Николай подробно, с любовью, записывал в дневник все его беседы и наставления. Дневник показывает, как постепенно происходит духовное возрастание молодого послушника, истинно преданного ученика старца, и помогает понять, сколь велико значение духовного старческого руководства в деле спасения человека. Тетрадь первая, 1907 год. 28-29 января. Теперь я в первый раз намереваюсь серьезно и осмысленно говеть. Я как бы только теперь понял всю необходимость, всю святость, все величие этих двух таинств, покаяние и приобщение тела и крови Христовых. Все пророки, апостолы и сам Христос Спаситель и Его предтеча Иоанн Креститель, все они начинали свою проповедь словом «покайтесь». Евангелие от Матфея, глава 3, стихи 1 и 2, Евангелие от Марка, глава 1, стих 15. Тяжело, когда совесть нечиста, когда сознаешь себя виновным. Нам прямо необходимо покаяться, сознаться в своих грехах. Если высказать все, что нас тяготит, то нам становится уже как-то легче. А здесь наше исповедание своих грехов принимает сам Господь наш Иисус Христос. Он милостив, Он любит нас, Он имеет власть простить нам наши грехи. Он разрешит нас от ужасного бремени греховного, успокоит нашу совесть и подкрепит нас. Вот что дает нам это таинство – но только в том случае, если мы искренно сознаем себя виновными, искренно каемся в своих грехах и надеемся на Божию милость, ибо Он принимает всякого грешника, самого ужасного, буквально утопающего в грехах, будь только он смирен сердцем, сознай свою виновность и приди ко Христу с покаянием не показным, а искренним. Вот если мы будем смотреть на покаяние так, то, приступая к нему, мы сможем осознать все величие этого таинства и потому приготовить себя надлежащим образом. Приготовление к таинству покаяния должно состоять в самоуглублении, посте и молитве. Для того, чтобы сознать все свое недостоинство пред Богом, увидеть все свои грехи, увидеть всю грязь и низость своей жизни, необходимо углубиться в самого себя и разобрать все свои поступки. Пост необходим для нас при этом как умерщвление плоти, для того, чтобы оторваться от плоти и всего земного и мыслить о Боге, о небесном. Справедливо пословица: «Чем больше ешь, тем больше хочется». Если мы только утолим голод и жажду и займемся делом или станем молиться, нас еда не будет отрывать от нашего занятия. Это я сам на себе испытал. Тогда как-то чувствуется, что сущность жизни не в еде, не в чем-либо земном, а в высшем духовном мире человека. Не в утолении страстей, а в стремлении к свету, истине, Богу. Стремление познать истину есть первый признак духовной жизни человека. Без этого человек духовно умирает. Если же мы угождаем плоти, то ее потребности растут неимоверно быстро, так что подавляют всякое духовное движение души. Нас не интересуют тогда высшие духовные вопросы. Весь наш интерес сосредоточивается исключительно на земном, на удовлетворении страстей и похотей плоти. Жалок тогда человек, хотя очень часто и не сознает этого. Напротив того, человек постящийся, так сказать, отрезвляется, совершенствуется нравственно. Конечно, пост, если не сопровождается молитвой и духовной работой, не имеет почти никакой цены. Пост не есть цель, а средство, пособие, облегчающее нам молитву и духовное совершенствование. Молитва, если только искренна, имеет великую силу. Сам Иисус Христос о силе молитвы, произносящейся с верою, говорит: «Все, что просите от Отца во имя Мое, даст вам, и если с верою скажете горе сей, иди и ввергнись в море, будет вам». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 16. Евангелие от Матфея, глава 21, стих 21. В рукописи дневника послушника Николая часть цитаты Священного Писания приведена с указанием источника цитаты, а часть по памяти, вероятно, по недостатку времени на поиски конкретных мест в Библии. Мы не исправляли те цитаты, в которых церковнославянский текст местами заменен русским или слегка нарушен порядок слов, сохранив особенности авторского написания, так как подобное цитирование не искажает смысла священных текстов. Поэтому мы, не будучи в состоянии сделать что-либо доброе, должны прибегать к молитве как единственному спасительному средству в нашей немощи. Знаю по себе, хочу и не могу. Хочу делать добро, а делаю зло. Послание к римлянам, глава 7, стих 15. Я даже не могу отличить белого от черного, зла от добра. Жалкое, ужасное состояние, в котором только и может помочь молитва, молитва покаяния. Да, я вижу единый исход из моего положения. Это покаяние и приобщение святых тайн. Прежде должен очистить себя покаянием, а затем принять в себя тело и кровь Христовы. Великое таинство покаяния, но еще больше величия и святости являет приобщение. Здесь я принимаю в себя самого Иисуса Христа, Его пречистое тело, Его кровь, Его божество. Я соединяюсь с Ним самым тесным образом. Еды мою плоть и пияй мою кровь во мне пребывает, и аз в нем, говорит сам Спаситель. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 56. Всю важность, всю необходимость этого таинства для нас мы видим из слов Спасителя, что только вкушающий плоти его живет, а тот, кто не вкушает, не имеет в себе жизни. Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 53. Да, велико и необходимо для нас это святое таинство, но и страшно. Как я, недостойный и грешный, подойду к святой чаше? Ведь я не жизнь, а осуждение найду в ней, ибо всякий, вкушающий недостойно, суд себе ест и пьет. Из молитв ко святому причащению святителя Василия Великого. Да, страшно, поэтому я должен всю эту неделю, начиная с понедельника, ходить в церковь и дома молиться, и, углубившись в себя и сознав свое недостоинство, приступить к таинству покаяния с искренним желанием исправить и переменить свою жизнь. Затем, все-таки будучи очищен, я со смирением и уже не с таким страхом приступлю к принятию тела и крови Христовой. Это, несомненно, поможет моему желанию стать человеком и, может быть, хоть немного, да откроет глаза. Я не имею в себе жизни. Теперь это мне вполне понятно. Я ни разу не говел, не исповедовался, не приобщался. По-видимому, он имел в виду осознанное покаянное говение и причащение, поскольку из дальнейших слов преподобного Никона видно, что он говел и приступал к чаше ежегодно. «Ни разу! Это ужасно! Что толку, что я каждый год ходил говеть? Какой смысл в таком говении? Еще в прошлом году я, пожалуй, молился, когда приступал к чаше, но этого далеко недостаточно. Помню, как жалко было расстаться с миром, с плотскими наслаждениями, да я и не хотел вовсе с ними расставаться. А это разве покаяние? Нет, тут только одна форма, внешняя сторона. Так не должно быть. Теперь я решил исправиться, хочу переменить жизнь и, кажется, хочу искренно. Если так, то для меня теперь имеет смысл говеть, ибо я намерен говеть по-настоящему, как следует. Я даже надеюсь, что это послужит основанием к моей дальнейшей жизни и деятельности. Я хотел еще в рождественский пост говеть, но прозевал. Да тогда мои теперешние мысли едва нарождались. Завтра, впрочем, это будет сегодня. Я, если даст Бог, пойду к батюшке. Поговорю, авось разъяснит хоть немного. Да как человек уже пожилой и, по-видимому, верующий, может быть, даст добрый совет. 29-30 января. Вчера я высказал мысль, что главный признак духовной жизни есть стремление к познанию истины. Мне вдруг подумалось, а может быть, это не так? Я подумал и вижу, что сказал вчера правду. В древности Сократ, ученейший философ, умирая, сказал: «Я знаю только то, что ничего не знаю». Да, истина непостижима. В то время как приближаешься к ней, кажется, что удаляешься. По крайней мере, видишь ее все выше и выше над собой. Все слабее и ничтожнее кажется нам наш ум в сравнении с ней. Все это так, но Сократ жил до Рождества Христова, и ему истина, возвещенная Христом, была неизвестна. Для нас же она открыта. Да, нам указано, где ее искать. Она во Христе Иисусе. Но все-таки она непостижима. Мы можем только более или менее приблизиться к ней. Она открывается нам по мере того, как мы стремимся к ней. Сама же по себе истина никогда не откроется, если человек того не захочет. И путь к познанию истины труден, очень труден, особенно для меня и всех подобных мне грешников. Путь этот труден, но только сначала, потом он становится более приятным. Этот путь к познанию истины есть добродетель, любовь и жизнь по совести, при вере в Бога. Трудно попасть на этот путь, ибо он требует самоотвержения, готовности на все, что бы там ни представилось. Смиренный человек может пойти по этому пути, а гордый не сможет. Вот этот-то путь к познанию истины и есть духовная жизнь человека, и человек, не идущий этим путем, мертв духовно. У священника не был, потому что была всеночная. Говеть я начал, был у обедни в Казанском соборе. Очень удобно, обедня там приблизительно в 10 часов. Служит порядочно. Очень хорошо вынимают просфоры. Завтра тоже надо к обедне. Молиться надо. И молиться как можно больше и усерднее. 3 июня. Я несколько раз собирался написать то, что пишу теперь. Именно когда мы с Ваней были в Оптиной пустыне. Ваня — брат преподобного Никона Иван Митрофанович Беляев. И хотели поступать в число братьев, обстоятельства подошли так, что нам необходимо стало опять возвратиться в семью. Все монахи, которые постарше, советовали пожить еще в миру, а отец-архимандрит прямо не хотел принять. Архимандрит Ксенофонт, настоятель Оптиной пустыни, с 1900 года благочинный монастырей Калужской епархии. Тогда мы решили ехать домой, но батюшка приказал нам зайти к нему проститься. Приходим. Он дал нам общие правила молитвы и жизни, но сначала благословил иконами. Его слово при благословении особенно запомнилось мне. «Благословляю вас, Николай Митрофанович, на радость родных и знакомых и на пользу души вашей». При этом он благословил меня маленькую иконою Божией Матери с поручницы грешных. Не знаю почему, но это я даже решил записать. Николай Беляев.